Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя, что в эти дни Ты нас так обильно посещаешь Словом Твоим. Мы благодарны Тебе за эту милость и просим Тебя, благослови. И это время, вопросы, ответы, Господи, чтобы все это было от Тебя. По действию Духа Твоего Святого и нас всех благослови принимать Слово Твое. Аминь.
Вот здесь такой вопрос. Игра на саксофоне, на богослужении допустима ли? Может быть, я сам щепетильно во всех тонкостях музыкальных инструментов так не разбираюсь, хотя, в общем-то, люблю музыку и в хоре пел, такой, на чем играть умею. Но у нас так очень бдительный есть музыкально-хоровой отдел, и вот их разъяснения они давали такие, что не все инструменты, которые существуют в мире, приемлемы для христианских богослужений. Например, ударники, электрогитары. В свое время как-то братцы сделали заслон, а сейчас видим, как это оправдано. А там где-то они сделали заслон, куда сейчас далеко ушло христианство. Дело в том, что когда впервые в 18 веке открыли секретные программы масонов, вот там среди пунктов, которые они имели, есть такой пункт – полностью уничтожить христианскую музыку. Поэтому она уничтожается и духом времени, и духовным состоянием самих исполнителей, но я думаю, в какой-то степени и самим составом инструментов. Поэтому так вот братья исследовали, которые сведущие из литературы, что, в общем-то, саксофон – это такой инструмент, который больше применялся в развлекательных целях, в барах, в ресторанах, в джазовой музыке. Там как-то больше его реализация шла. Вот. Поэтому так вот, как на богослужении, братья его не советуют использовать, и в оркестрах он у нас практически не участвует. Ну, может быть, где-то какие-то исключения бывают, так на богослужение в братстве учат, чтобы его не использовать. Потому что, ну, может быть, соблазн быть какой-то. Лучше этому послушаться, этому, а переквалифицироваться на другой инструмент. Такой вопрос. Есть спорные мнения о трактате «Последний глоток холодной воды». Написано, что это жизненная история. По сюжету папа не разрешил дочке покаяться, а она в угоду папе помолилась Богу и попросила, чтобы Дух Святой ее больше никогда не касался. Вскоре она умерла и перед смертью попросила папу принести холодной воды, а сама уже чувствовала адское жжение. Правдива ли эта история? И отвечает ли Бог на такие молитвы невозрожденного человека? Ну, если так ответить, братья, конечно, какие мы книжки встречаем, или трактаты, или истории, что действительно некоторые истории кажутся и неправдивыми. Допустим, та же ломка, которую любит молодежь. И в этой неправдивости иногда они несут элемент опасности. Ну, мне приходилось этот трактат читать. Я так скажу, в основном трактаты сориентированы на мышление неверующего человека. Поэтому то, что мы, будучи верующими, опытными, можем заметить и сделать акцент, и этот акцент оправданный, вот в данном случае вопрос серьезно стоит, неверующих, возможно, этот вопрос не ставит. И поэтому, как трактат для неверующего разовый, он проходит. Я не слышал, чтобы именно этот трактат когда-то запретили. Вообще он пришел с Запада, красиво оформленный, вот, так не ставили. Ну, а вопрос вообще такой-то, конечно, серьезный. Вот. Что на этот счет Библия говорит вообще? Возможно ли такие обращения и как Бог на это реагирует? Ну, например, апостол Петр говорит, когда Христос в лодку вошел, он говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Как вы, братья, помните, вышел Христос из лодки или нет? Нет. Я думаю, и хорошо, что не вышел. То есть Петр необдуманно сказал. То есть не всегда Бог послушает человека, потому что человек как-то необдуманно что-то скажет, а Бог же видит его и любит. Но в другом случае Бог может послушать. Вообще Бог работает с человеком, ну, на таких правах, учитывает волю и желания человека. Ну, например, прибыл Христос в гадаринскую страну. Вот. Там встреча у него была с одержимым, освобождает он его от бесов. И вдруг пастухи прибегают, пастухи прибегают, когда их свиньи там в море попадали. И заявляет, весь город навстречу ему вышел и говорит: отойди от пределов наших. Скажите, отошел он от пределов? Отошел. Что попросили, то я исполнил. Идут двое в селение Эммаус, встречаются с Иисусом Христом, стали беседовать, сердце у них загорелось. Вот, и они говорят: Господи, останься с нами. Братья, остался он? Остался. То есть Христос так: отойди, хорошо, отойду, если вы меня гоните. Останься, останусь. То есть тут однозначно может ответа не быть. Ну, и еще, если так, ближе к трактату, Я такое приведу место. Это записано в книге Иова, 22 глава. Здесь есть интересное упоминание о людях, которые жили до потопа. Кажется, что в Библии нигде вроде информации нет о потопе. А вот здесь есть 22 глава Иова, с 15 стиха. Читаю. «Неужели ты держишься путей древних, по которым ушли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу, отойди от нас». Значит, люди до потопа Богу говорили, отойди от нас. Это люди были невозрожденные, ну, исходили из своего мышления или из своего противления Богу. И Бог отошел от них. Отойди, он отошел. Он только спас тех, кто обрел благодать в очах Божьих. Поэтому может ли Бог ответить на такую молитву? Вот ответил. Отойди. Но я думаю, это каждый случай индивидуально. Бог знает сердце человека. Может, от кого-то не отойдет, видя безумность человека, а от кого-то отойдет. Евангелие Луки, 11 глава, с 34 стиха. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Ну вот вопрос, объясните, пожалуйста, это место. Что значит тело чисто, вот око чисто, как это сиянием осветить? Ну вот такой вопрос. Ну, я так, братья, и буквально, и немножко в духовном разрезе стих так понимаю, трактовать, если его. Буквально, значит, зрение наше – это око, или как глаз, или дверь, которую мы открываем для входа в нас. Например, Иов пишет в одном месте, что «завет я положил с глазами моими, чтобы…» Или не смотреть, не помышлять. А почему не смотреть? Завет с глазами и вдруг не помышлять. То есть вот это дверь. И эта дверь впускаешь туда через зрение, оно работает уже в мыслях и во всем внутреннем человеке. Поэтому вот это око, если так буквально, это наше зрение. Вот все, что мы впускаем через зрение, смотрим что-то скверное, плохое, негодное, если глаза обращают на кровопролитие и так далее, мы, соответственно, это все пускаем вовнутрь. Тело светло, ну я так понимаю, тело – это руки, которые можем делать добро и зло. Это уста, источник, из которого может истекать горькая или сладкая вода. Ноги, которые могут быть на полях благовестия, или как прекрасно ноги благовестника на горах. А эти ноги могут идти на пролитие крови и так далее. То есть тело. Псалмопевец один так пишет. «Кто обращал взор к нему, те просвещались». Один брат так интересно это место объяснил. Он говорит, я, говорит, это просвещение вижу примерно как рентген. Вот Бог рентген направил в наше тело и просвещает. И вот здесь написано, если тело твое все светлое и не имеет темной части. Рентген просвещает, ища вот эти темные части. Вот. Если мы, светильник нас горит, друзья, и этот рентген Божьего света просвещает, оно все будет чисто, потому что светильник внутренний загорелся. Вот. Поэтому это вот такая сторона, ну так скажем, буквально. Есть духовный разрез. Скажу, почему духовный. Представьте себе, что перед нами стоит человек слепой. Как ты применишь к нему? В данном случае его дверь для осквернения тела закрыта. У нас в церкви уверовали два инвалида по зрению. Муж вперед крещение принял, он чуть-чуть видит, такие линзы, чуть-чуть, а жена полностью не видит. И через 2 года где-то потом жена заявила на крещение. И вот, когда мы лично беседовали перед крещением, вот я ее спрашиваю, я говорю, сестра, что было для вас самое трудное вот эти 2 года, пока вы ходили на собрание? Я ее спрашиваю. Она подумала и говорит, знаете, самое трудное для меня было, это отстать от телевизора. Я говорю, да вы же слепая, что же за трудность у вас? Самое трудное, говорит, было отстать от телевизора. Но она пояснила, как у них привязанность через слух. Я не об этом хочу сказать. Хочу сказать, что есть еще внутренний взгляд, внутреннее око. Оно тоже, внутренний взгляд должен быть чистый, иначе будет оскверняться все тело. То есть мышление, как я перечислял опять, и глаза, и руки, и ноги, и так далее. Поэтому, когда светильник горит, масла там достаточно, значит, оно будет освещаться еще чисто. С таким человеком приятно общаться. Такого человека Бог употребляет в служении. Вот из его уст будет тоже идти приятное, угодное. Говорит ли кто, говори как слава Божия. Там будет слава Божия. Почему? Светильник. Ну вот так, братья. Может быть, если кто-то по-другому, Пожалуйста. Еще можно тут такую мысль подметить. Когда Христос вошел в храм Иерусалимский, это написано Марка 11, глава 11 стих, там есть такое выражение: «И осмотрев все». То есть Христос без внимания в храме ничего не оставил. Другое место Павел пишет, что «вы храм Божий». Поэтому, когда Христос в наш храм входит, Он, друзья, все осматривает. И хочет, чтобы светильник все освещал. Поэтому, вот как бы, ну, чтобы освещение было полное, достаточное, вот этот стих это выражает. Это выражает. И особенно вот через око. Так, следующий вопрос. Скажите, как быть, когда человеку не хватает веры в то, что после покаяния он оставит грех? Но здесь разные аспекты. Что это за человек? Какую он жизнь до того провел? В какой степени он погрузился в те или иные грехи? Тут много особенностей, тут просто так не ответишь. Вот, ну, прежде всего, если речь касается веры, то написано «вера от слышания», от слышания, братья, от Слова Божия. Значит, первое, надо проверить каналы, какое у меня отношение к Библии, потому что сила идет только отсюда. Это первое, на что обратить внимание, чтобы укрепилась хоть как-то вера. Вот. Теперь другая сторона. Если человек хочет в будущем не грешить, нужно, чтобы в сердце было осуждение греха. Грех нужно возненавидеть. Желание оставить этот грех. Ну, еще бывает такая сторона, может, в исключительных случаях. Бывают грехи, освобождение после которых наступает после того, когда я человеку материально возместил, если этот грех связан с материальной потребностью. То есть это пример Закхея. Кого чем обидел, воздам вчетверо. То есть пока человек не воздаст, он освобождение не получает. И такие случаи бывают. Но более такой близкий к практике и служения, я бы сказал, больше всего причина не освобождения такая, что человек внутри привязан к греху, любит его, лелеет. Этот грех для него как-то желанным является. Вот. И самая главная причина неоставления греха, что человек не может заключить, ну, такой, скажем, смертный приговор. Рассказываю такой пример. Уверовала сестра, мы ее 8 лет не принимали в церковь. По той причине, что она курила. У нее такая прошлая жизнь была. Она была алкоголичкой, лечилась в ЛТП, срок отсидела. Такая боевая женщина была. И уверовала. Все оставила, кроме курева. И, друзья, она 8 лет мучилась. Перед кем только она не исповедовалась, и молилась, и постилась. Все, что можно, очистила. Казалось, ну что еще мне надо сделать, чтобы освободиться? Мы ей советовали, даже не покупай. Если ты их купил, или они лежат, и все. Она говорит, не могу. Вот рядом закурил, дымок только почувствовал. Я, говорит, все. А потом раз, проходит у нас весна, к лету заявляют на крещение. Смотрю, она встает, заявляет. Пойдем, сестра, побеседуем. Ты свободна? Свободна, братья. Как ты освободилась? Она рассказывает, она говорит, я так уже измучилась в этой борьбе. И к Богу сказала в сердце, Господи, я вот назначаю трехдневный пост, она до этого тоже трехдневный пост, я назначаю трехдневный пост и молю тебя, или я умру, или освободи, больше я так жить не хочу. Я вот этот момент называю, это сказать греху довольно через приговор к смерти. Многие вот этот приговор не хотят делать, щадят себя, щадят себя. Как одну молодую сестричку, она услышала тему о внешнем виде и потом спрашивает, говорит, скажите, а брюки можно одевать дома? Ну, на улице. А брат говорит, нет, нельзя. Она знает, что нельзя, все равно спрашивает. А если в магазин пойти можно? А если в школу? Он говорит, нельзя. А там нельзя. Она говорит, как жаль, как жаль. Через время ее отлучили, но за другой грех. Вот эта жаль, друзья, она не дает освободиться человеку от грехов, когда мы себя жалеем. А когда приговор смерти, наступает освобождение. Ну, еще, пожалуй, утешительное скажу. В прошлом году у нас был подростковый лагерь, и такая серьезная тема была. И брат, служитель, ответственный за лагерь, он слышит свидетельства подростков. Некоторые так вот с печалью говорят, ну что, говорит, я уже 5-6 раз каялся. Где-то подростки в разговоре между собой уже хвалятся. Ты сколько раз каялся? 4. О, слабак. Я уже 6 раз покаялся. И они между собой. Но он знал вот эти их переживания. И он прям в лагере там, где вновь были покаяния, в конце лагеря, он сказал, дети дорогие. Он говорит, если Бог обличает, кайтесь. Для кого-то покаяние будет последний раз. Ну, то есть освободиться. И действительно так было. Действительно. Кто-то остался в грехах, а кто-то крещение, друзья, принял. Кто-то крещение принял. На этот вопрос так. Следующий вопрос. Но это вопрос не для уровня нашего общения. Ваше мнение о православии. Можно ли их называть христианами? Да, это христиане. К христианам относятся католики, православные и протестанты. Так, по светской раскладке. Ну, где-то и мы этому держимся. Но мы понимаем, что есть христиане по названию, есть христиане по сути. Суть Сыны Божьи. Помните, да, место такое? По сути. Поэтому я не хотел бы осуждать православных, хотя где-то в чем-то они, может быть, достойны этого. В целом, ну, специфика служения в православных храмах сориентирована на внешнюю сторону и не подводит человека к рождению свыше. Вот так бы я ответил. Да, они по-своему выражают почтение к Богу, да, они любят убранство, да, у них иконы могут слезоточить и мироточить, но от них самих плача о грехах нету, или так скажем, очень мало. Вот. И иконы слезоточат, это тоже, братья, не обольщайтесь. Когда-то при Петре Первом, когда он стал проводить реформацию в России, вот, и эта реформация коснулась и православной церкви, бояре были возмущены, напуганы его решениями. И вот они пришли к нему на прием и говорят: «Царь Петр, иконы плачут, а то их реформ». Он посмотрел на них и говорит: «Если они завтра не перестанут плакать, я вам бороды поотрезаю». И иконы перестали плакать. Вот, так что не все это. Вот. В целом, христиане, как мы понимаем, это христианин, который не просто берет название, а в чем сердце живет Христос. Да, братья, мы так согласимся. А Христос живет в возрожденном сердце. А обряды, они не подводят к возрождению или очень слабо. В основу нужно Слово Божье. Следующий вопрос. При чтении Библии допустимо или нет читать текст Писания выразительно, где-то голосом громче или тише, чтобы более ярко представлялось прочитанное? Слушатели 50 на 50, взрослые дети. Я только одно место прочитаю к данному вопросу. Это Неемия, 8 глава, 8 стих. Неемия 8:8. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Значит, когда мы читаем Библию, должна быть такая цель, чтобы народ понял прочитанное. Поэтому я считаю, допустимо какую-то интонацию делать, чтобы оно было понятно. Если идет диалог, надо словом этот диалог выразить. Если повествование, выразить повествование. Если там отождествляется ужас или радость, или скорбь, тоже это как-то словами можно. Но есть крайность. Уклониться в артистизм, слишком не увлекаться. Можно быть иногда артистизм потом со слов перейдет на руки, на жестикуляцию, или перейдет, ну, примерно на такие способы проповедования, как сегодня есть в модернистских церквях. Проповедник выходит в Библию и говорит: это истина, это фундамент. Бросает Библию на пол, ногами встает, говорит: мы должны вот так на фундаменте стоять. Вот, чтобы таких крайностей не было. А так, чтобы Писание написано, читали внятно, и народ понимал прочитанное. Следующий вопрос. Как правильно относиться к приветствию лобзанием в общественных местах, в скобочках, на улице, на работе, в транспорте? Значит, братья, здесь надо вопрос этот в свободе понимать. Если человеку неприятно, он вам об этом сказал, или вы это почувствовали, не надо. Чтобы человек был в свободе, он не смущался. Здесь не обязан. Кто к этому расположен, ну, пожалуйста, приветствуйтесь. Вот, чтобы это было, это и к сестрам, и к братьям относится. Чтобы было в свободе, без напряжения, чтобы не комплексовать, не накладывать груз неудобно носимый. Я так понимаю, и мы у себя в церквах так объясняем. Тут с другой стороны еще один вопрос. 1 Иоанна, 5 глава. Это что есть грех не к смерти? Грех смерти, грех не смерти. Ну, тут тоже есть разные, братья, толкования, но и более распространенное, я так скажу. Грех, который не исповедан и не оставлен, это грех смерти. Это грех Иуды, это грех Анании и Сапфиры. Вот. Не оставлен, не исповедан, он приведет к смерти. Грех, который мы оставили, очистили с него, это грех не к смерти. Есть такое толкование еще. Писание говорит, сделанный грех рождает смерть. Поэтому грехов не к смерти вообще не бывает. Грех, любой грех, он написано, рождает смерть. Есть такое толкование, что бывает у человека в мышлении какие-то неправильные понимания. И поэтому, если мы такого брата увидели, Писание говорит, это не есть грех смерти. Увидишь брата согрешающего, молись за него. То есть молись, он в духовном росте изменит мышление, подкорректируется духовно и нормально. То есть там что-то такого скверного, греховного не заложено. Больше это на уровне понимания. И действительно, мы бывает некоторые вопросы не одинаково понимаем. А прошло время, И смотришь, единодушие, человек вместил это. Есть такое толкование, поэтому я этим и ограничусь. Можно ли с отлученными от церкви петь псалмы вдвоем, втроем и вообще группой? Это вопрос церковного устройства, взаимоотношения с теми, которые на взыскании. Я бы посоветовал, есть хорошая книжечка Ивана Петровича Плета «Внутренняя жизнь церкви». Вторая есть книжка «Служение в церкви». Очень хорошая. Он там как раз этих вопросов касается с практической стороны. Вот. Лично мне она очень нравится. Там бывает и догматически излагают, а практически боятся братья касаться, как в жизни. А он там где-то практически касается. Но в целом, братья, здесь надо понимать, что когда человека наказывают, в данном случае отлучением, то цель отлучения, чтобы человек изменился, исправился, понял свой грех, раскаялся. Если эта цель не достигнута, то какое может быть общение? Если человек пребывает в своем грехе, в своем самомнении, как с ним общаться? Не то, что там петь, вообще общаться. Есть пять групп грехов, которые перечислены в 5 главе Коринфянам, о которых сказано, с такими даже не есть вместе. Это тоже не зря сказано, его надо исполнять. Брак ли, жатва ли, стол вы накрыли, или еще какая-нибудь трапеза любви, с такими не есть вместе. Иногда бывают такие исключения, как быть, безвыходные. Я встречал такие, я так говорил, ложите ему в тарелку и пусть туда идет. А кто-то сам до этого доходил, Бог подсказывал. Это был выход, когда нельзя по-другому поступить. А так, если как в пределах церкви, таким и есть. Если человек отлученный покаялся, выходил, и эти этому свидетелями, он желает быть в церкви, ну, конечно, где-то строгость уже снимается, где-то можно с ним пообщаться. И опять, любое общение с отлученным или вообще с наказанным не с целью делается это общение, чтобы стереть грань между отлученным и неотлученным, а с той целью, чтобы его повещевать, подправить, ободрить, что давай, Господь тебя ждет. Вот. Есть такие отлученные, с которыми самовольно не надо общаться. Если братья направят служителя или скажут, или подойти спросить по какому-то вопросу, так лучше делать, чтобы увещевать, грань вот эту не стирать. Иначе мы просто медвежью услугу сделаем. Есть такие братья, так скажем, самовольные, когда они не согласны с наказанием, или это родственник, или братья, которые, ну, которому отлученный сделал много добрых дел, он просто не может морально с ним порвать. Они тогда выбирают такую позицию. То церковь решила, а я в сердце так, и буду поступать по сердечному влечению. Это неправильно. Если в церкви принято решение, до принятия решения мы можем иметь свое мнение, рассуждать. Если церковь приняла решение, а я даже не согласился, то я впоследствии должен поступать не по личному пониманию, а по решению церкви. Это будет служить к устройству. А если по личному пониманию, это обязательно приведет к духовной болезни. Поэтому если речь идет о человеке, который все-таки покаялся, стремится быть в церкви, и при каких-то обстоятельствах вы вместе помолились, там спели, ну это может быть допустимо. А так вообще, ну, надо видеть состояние этого человека. Ну тут, братья, есть такие вопросы, это надо зачитывать целые отрывки из Библии, делать пояснения и маленькие микропроповеди говорить. Поэтому я не знаю, эти вопросы так, наверное, ну, на данном общении не пойдет отвечать, коротко не получится. Как смотрел Бог на основании Библии на ту ситуацию, когда были сказаны такие слова одним человеком? Человек Божий, сойди с горы, царь велел или приказал? Два раза оба... или два пятидесятника были сожжены огнем, третий сохранился. Можно ли тех людей было помиловать, то есть оставить живых? Ну, вот такой вопрос, друзья. Это вопрос больше можно Богу адресовать. Иногда есть такие события в Библии, мы ответа не находим. А рассуждать вместо Богу тоже как-то себя не уполномочиваю. Поэтому просто принимать факт, как он есть. Не во всех делах Бог дает отчет. Поразмышлять и какой-то свой логический вывод делать, ну, можно так делать. Одно знаем, что когда Бог кого-то губит или милует, то действует такое Божье правило, которое еще было сказано древним людям, Аврааму, 18 главе Бытие. Бог, судья всей земли, допустит ли? Да, Бог, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Неужели ты погубишь праведность нечестивым? То есть, если кто-то переживает, что здесь какая-то несправедливость допущена, друзья, нет. Бог неправосудно ни с кем не поступит, ни с теми пятидесятниками, которые с войском подходили. Значит, это такое общее Божье правило. Я по-другому на это пока не отвечу. Следующий вопрос. Когда Саул пришел к волшебнице, чтобы вызвать Самуила, как у ней это получилось или вышло? Ведь она была волшебница, он человек Божий. Как и в случае Иефая, здесь тоже вопрос спорный. Хотя у Иефая, ну, вчера этот вопрос задавали, все-таки мы больше можем склониться, что там жертвоприношения не было, хотя бы потому, что Иефай упомянут в 11 главе веры, то есть это муж веры был. И будучи мужем веры, очень вряд ли, что он принес буквально жертвоприношение человеческое. Хотя есть и другое толкование, но здесь склоняемся. В этом случае тоже есть толкователи по-разному. Кто-то говорит, что это буквально она вызвала пророка Самуила. С другой стороны, значит, ну, вот это царство мертвых, оно все равно в руках Божьей. И там есть, я просто из-за недостатка времени, там есть в тексте такое выражение: «Завтра ты будешь там же, там же». То есть это выражение говорит о том, что Саул вместе с Самуилом не мог там быть, там же. Ну и здесь надо подразделить. Ветхозаветный ад, он делился на две камеры, ветхозаветный ад. Эту мысль хорошо подчеркивает Скоуфилд. Почему? Потому что, ну как бы, в одной камере были праведники, в одной нечестивые. Но как бы место это общее. Кто имеет Библию этого Гетца, ты сзади откройте, там есть словарик. И первое слово в словаре «ад». И там написано «ад-место радости и скорби». Обращали внимание? Какая радость в ад? А вот он как раз ветхозаветный ад такой был. В одной камере место радости для праведников. Они ждут избавления своего, пока Христос на Голгофе воскреснет. А вторые, они тоже сидят пока. Еще суда нет, но они ждут. Но они ждут этой участи. Поэтому вот Саул, он никак с Самуилом там же не мог быть вместе. Вот, поэтому это такой момент спорный. Ну, мое личное мнение, что все-таки это был дух в виде Самуила. Но я не навязываю точку зрения. И такое-то его толкование есть. Ну, здесь еще один вопрос, но, братья, о сыновьях Аарона. Это пространный, тут надо читать отрывок, объяснять, как микропроводить. Я, пожалуй, этот вопрос не буду отвечать, потому что так уже и время. Но остальные вопросы, братья, это уже братья ответят вам на последующих совещаниях. Уже время.